Глава 3. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1747 год. Отношение канцлера Бестужева к Сенату. Усиленные заботы Сената о финансах вследствие политических обстоятельств. Старые хлопоты о соли. Меры против корчимства. Табак. Недостаток в деньгах и рабочих руках. Результаты ревизии. Записка графа Петра Шувалова о способе умножения доходов. Препятствия для торговли. Магистратские беспорядки. Препятствия для внешней торговли со стороны Польши. Промышленность. Разбои и пожары. Полиция. Областное управление. Коллегии. Дела церковные. Дело о госпитале. О Пыскорском монастыре. Противоположные мнения иностранцев о России. Переговоры о так называемом перепущении русского войска для морских держав. Успех переговоров. Дела австрийские. Дела саксонские. Отношение к Польше по поводу гонения на православие. Дела прусские. Дела шведские. Дела турецкие. Самозванец Федор Иванов. Дела персидские. Мы видели, что Берлинский двор сообщил петербургскому бумаге несчастного Фербера, касавшейся русских дел. Вероятно, в Берлине думали, что письмо Фербера достигло своего назначения и хотели выказать свое чистосердечие. Но в Петербурге приняли находившиеся в бумагах известия за верные, и Бестужев воспользовался выходкой Руденшильда против Сената, чтобы высказаться и со своей стороны против этого учреждения. Против слов Руденшильда он сделал такое замечание. Канцлер ее императорскому величеству слабейшее свое мнение всенижайше представлял, что как для облегчения ее императорскому величеству государственного правления решением спорных в Сенате и иных коллегиях случающихся дел, так и для пользы самодержавной империи, не бесполезно было бы кабинет из верных и надежных подданных сочинить, при котором мнение канцлер и поныне остается, не имея притом никакого о себе вида, ибо ему и без того дел довольно, и едва онными исправиться может. Действительно, Алексей Петрович никогда не бывал в Сенате, отговариваясь постоянно иностранными делами. Сенат в своем правительствующем значении мог не нравиться канцлеру при настоящем составе. Виднее других были в нем два члена – генерал-прокурор Трубецкой и Румянцев, оба враги Бестужева. В последнее время особенной деятельностью начал отличаться в Сенате граф Петр Иванович Шувалов – тоже человек, враждебный Бестужеву. Но мнение канцлера не могло произвести впечатление на Елисавету. Отказаться от восстановленного ей отцовского учреждения и возвратиться к кабинету, напоминавшему ей самое ненавистное время, она могла считать крайним для себя унижением. Сенат был обеспечен при ней и продолжал заниматься главным делом. Денег как можно более сбирать, ибо деньги – суть артерию войны. А война оказалась неизбежна по европейским отношениям. В начале года уже был издан указ о наборе 50 тысяч рекрут, также драгунских и подъемных лошадей. Вопрос о соли продолжался в прежнем виде. В Астрахани подрядчики объявили условия. Первое. Если рабочим за побег судов будет положено жестокое наказание и будут их ссылать в каторжную работу, зарабатывать взятые ими от подрядчиков деньги. Второе. Если рабочим наемная цена определена будет законом, то они подрядчики. За поставку соли возьмутся по прошлогодним ценам. В противном случае ни по какой цене подряжаться не станут, опасаясь, чтобы им от побегов рабочих не прийти в совершенное разорение. Медицинская канцелярия по запросу Сената объявила, что взятая с Элтонского озера соль и соляной тузлук по всем химическим регулам исследованы и явилось, что она без литрования для человеческого употребления не вредна, а затем к экономической потребе без всякой опасности и повреждения здравия в пищу и к солению мяса и рыбы полезно быть может. Поэтому вследствие донесения посланного осмотреть Элтонское озеро полковника Чемодурова приказали. Первое. С озера соль заготовлять и вывозить в Дмитриевский город, что на Камышинке, и в Саратов, и заготовлением и отправлением заведовать комиссарству, имеющему состоять из Чемодурова и двоих других членов. Второе. Для защиты от набегов калмыков и прочих народов, и чтоб кроме казенной поставки никто с озера тайно соль не вывозил, построить земляной городок. Третье. Для воски соли сделать к весне 1748 года в Казанском и Вятском уездах 10 судов. Четвертое. Печатными указами вызвать поставщиков, которые бы взялись возить с озера соль и ставить в казну. Заботиться об Элтонской соли заставила сенат донесения Строгановых и других пермских соливаров, что леса около их варниц истребляются. А это все будет более и более препятствовать выварке соли в достаточном количестве. И потом то обстоятельство, что доставлять бузун из Астрахани далеко и дорого, и потому относительно этой соли надобно ограничиться только ближними к Астрахани местами. Но пользование Элтонской солью было еще впереди, и бароном Строгановым послали указ, чтобы к отпуску 1747 года непременно выварили 3 миллиона пудов. Строгановы в мае отвечали жалобой на крайнее свое изнеможение, к тому же потерпели большой убыток от пожара в Твери, где у них сгорели дом, амбары и соль. А в начале июня соляная контора донесла, что в настоящем году недоварено соли у Строгановых до 1 000 000 пудов, а у других четверых заводчиков до 300 000 пудов. Другой солью, кроме пермской, верховые города удовольствовать нельзя, потому что бузуном довольствуются города Астраханской, Нижегородской и Воронежской губерний, а далее Нижнего Новгорода в другие города отпускать бузун за высокими ценами нельзя. В Нижнем Новгороде пермской баронской соли истинная цена 9 копеек, а с вычетом таможенных пошлин 8 копеек за пуд. Бузуну же истинная цена 18 копеек пуд. А если Строгановы 3 000 000 пудов не выварят, то может произойти конечный недостаток в соли. Послали Строгановым указ с крепчайшим подтверждением выварить до 3 000 000 пудов. Строгановы объявили, что ни одна просьба их не исполнена, а между тем убытки так увеличились, что капитал их весь утратится без остатка. Велено им варить соль на 1748 год. Но для этого им нужно 509 577 рублей на один завар. Но когда первый завар начинается, на другой заключаются подряды и деньги в задатки выдаются. А когда первый завар кончился и в нижний соль пошла, то второй завар начинается. Денег они не выручают, потому что деньги идут на уплату казенных долгов. В ответ послан указ «Выварить и поставить без отговорок». Кроме продажи соли, у казны был еще доход с продажи вина, но этот доход уменьшался от корчемства. Корчемная контора послала в дворцовую Куньевскую волость двоих обер-офицеров с командой для забрания оговоренных корчемников, и велено им было заехать в село Измайлово, взять для подмоги тамошнего управителя и служителей. Но управитель Изволов указа не принял, сам не поехал и никого не послал. Когда команда пришла в деревню Кузнецы, то жителей в домах никого не нашла, а в других деревнях и лесах сыскано 43 варницы, на которых по 2 и по 3 очага и дрова горят. Да нашли вина до 1 000 вёдер. 14 кубов, 3 котла железных. Кроме того, на каждой варнице по 2 великих чана с брагою. Поймано было 8 человек и отдано под караул в одной деревне на крестьянском дворе. Но когда команда занималась в других местах сыском корчемников, пришли крестьяне Куневской волости в большом числе. Забрали караульщиков, колодников, вино, кубы и ушли неведомо куда. Но не одни крестьяне так защищали свой вольный промысел. Корчемная контора доносила, что посланный ей обер-офицер с командою для выемки вина в дом подполковника Дохтурова должен был выдержать бой с хозяином. Табачный сбор отдан был на откуп во всем государстве московскому купцу Матвееву на 6 лет за 42 391 рубль ежегодно. Но денег было мало, особенно ввиду издержек на усиление и передвижение войска. Мало россиянам, поставлявшим в прошлые годы провиант и фураж военные магазины, по недостатку денег велено заплатить парусными полотнами с казенной почепской фабрики. Денег мало, и рабочих рук мало. Адмиралтейство доносило. Сенату известно, как в привозе корабельных лесов была остановка за недостатком рабочих с указанными печатными паспортами. На пристанях оставалось множество леса, от долговременного лежания пропадало, а в строении починки флота происходил недостаток. Сенат разрешил. Если с печатными паспортами потребного числа рабочих не сыщется, то позволить нанимать и с письменными на 1-1746 год. Ну а теперь адмиралтейство опять представляет. Хотя в 1746 году многим больше лесов в отвоз забрано и в пути зимовало, однако на пристанях немало их осталось, ибо вдруг всего забрать в один год было нельзя, а подрядчиков никого не является, тогда как в лесах крайняя нужда. Нет лесу на 40 галер. Некоторые корабли, строенные в давних годах и сильно повреждены, надобно их чинить, а для доставки леса нельзя надеяться набрать рабочих с печатными паспортами. Сенат разрешил и на 747 год нанимать с письменными паспортами. Адмиралтейство потребовало, чтоб тоже было позволено и на 748 год, и Сенат согласился. Ревизия оканчивалась, количество народонаселения оказывалось больше против прежней переписи, следовательно, больше должно было собираться подушных денег. И указом 27 января вновь учрежденные батальоны велено довольствовать из новоприбылых по последней ревизии подушных денег. Но по новой ревизии оказывалось с прибылых душ в полугодовом окладе в 32 провинциях прибыли 317 329 рублей, а в 8 провинциях убыли 41 941 рубль. За исключением этой убыли прибылых денег было 275 388 рублей, а в остальных 5 провинциях за неприсылку ведомостей неизвестно было, имеется ли прибыль или убыль. На новые же батальоны требовалось более, именно недоставало 115 810 рублей. Сенат приказал взять верные ведомости из Берг-конторы. Сколько теперь в Петербурге налицо и в пути железа, и какая по последнему торгу его цена? 31 июля граф Петр Иванович Шувалов представил Сенату записку о способе умножения дохода казенного. «Всевидящее око, особливым смотрением руководствуя вечной славы достойного государя, отца Отечества, великого Петра, которого трудами слава Российской империи процвела, к вящей же ее славе многие беспримерные дела благословил Бог старанием и трудами Матери Отечества Государыни Всемилостивейшей пред глаза свету произвести. А что благословенная слава империи не была где-либо занозою в завидливых сердцах? Сумнительства нет. Следственно, дальние виды, заключенные в зависти, через онные незакрытны быть стали». Ее императорского величества, августейшей государыни нашей, все виды те суть, из которых слава и польза, безопасность и целость государства состоит. Конному, освященному ее императорскому величеству виду и вящей пользе и безопасности государства и подданных предприятиям потребно, дабы доходы государственные были умножены. Конечно, полезнее быть ничто может, как в государстве иметь такой пункт, который бы во время надобности бессомнительно доход государственный умножил. А он и не токма к тому служить может. Как самое его действо есть польза поиск, а целости надлежащий отпор в защищении учинить. Но довольную опасность поставить в тех, которые, будя в рассуждении недовольных доходов наших, завистствуя благословенной славе, что-либо противное покою проискивают, и сим уповательно все дальновидные происки, противные покою, конец свой примут в том рассуждении, что в благословенной державе ее императорского величества дал Вышний довольно того есть, которое многие государства тем преимуществуют. А особливо люди. Пропитание. К тому же весьма против всех государств дешевое войск содержание, и оное окрестным державам небезызвестно. Притом самонужнейшее для содержания умноженных и впредь в потребных случаях умножаемых на довольное содержание войск учрежденный способ доходов казенных, весьма верный повседневно в сбор к течению готовы известны будут же, которые вящи, нежели бы капитал лежащий, понеже по продолжению нужных обстоятельств из него вынимая, без возвращения, достатков добраться можно. А напротив того, наш порядок новоучрежденный быть имеет такой, который умаление в себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение, циркулярное, бесконечное. Порядок должен был состоять в том, чтобы уравнять повсюду цену соли и вина, в нужном случае увеличивать эту цену и лишек обращать на войско в дополнение к подушному сбору. Известно, что соли в государстве расходится 7 миллионов 474 тысячи 78 пудов, и вина не менее 2 миллионов ведер. Следовательно, если бы, например, потребно было получить денег 2 миллиона 28 815 рублей, то сверх разверстки на соль прибавить по 13,75 копейки. И придет 1 028 815 рублей 85,1 копейки. А на вино сверх разверстки прибавить по 50 копеек на ведро, получится миллион. Или прибавить больше на вино, а меньше на соль, как угодно. Этот излишек за соль станет приходить и со всех тех, которые ничего не платят в помощь положенных в подушный оклад. Если же вышеписанную сумму собрать с положенных в подушный оклад, то придется с числа ныне обревизованных душ именно 6 491 381. Сверх обыкновенного подушного сбора положить на душу по 31,12 копейки, что будет им чрезвычайно тяжело. Да и нельзя надеяться, чтоб бездоимочно можно было собрать. А если б и собрано было со взысканием обыкновенным порядком, то без содержания под караулом и прочих строгостей обойтись нельзя будет. В последующем же затем годе не только нельзя надеяться получить вновь такой же сбор, но сомнительно, чтобы и настоящий оклад можно было выбрать по причине такой значительной накладки. А, конечно, останется доимка немалая. А за вину станут платить не сохраняющие впрок себе своих денег, которых как ни унимать, а все нельзя удержать от пьянства. Шувалов подавал мнение об уравнении цен на соль еще в 1745 году. Сенат согласился, но императрица не утвердила, склоняясь на противное мнение фельдмаршала князя Долгорукова. Теперь, ввиду увеличивающихся расходов, Сенат опять принял мнение Шувалова, рассуждая, что соль продается неравными ценами, от 3,1 копеек до 20-30-40 копеек, а в некоторых местах до 50. В 1742 году соли продано 7 миллионов 484 тысячи 708 пудов. Денег в сборе 1 миллион 587 тысяч 111 рублей, из которых чистого дохода 755 тысяч 600 рублей. И если для уравнения продавать соль во всех местах по 35 копеек пуд, то прибыли будет 1 миллион 28 тысяч 815 рублей.